«Национальный вопрос».
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. Сегодня в программе «Национальный вопрос» мы поговорим о том, кто раскачивает страну, используя кемеровскую трагедию. Действительно, трагедия в Кемерове, которая унесла жизни 64 человек, 76 уже по обновленным данным пострадавшие, вызывает боль, вызывает слезы, но это реакция тех, кто понимает, насколько страшно то, что произошло. Но, как выяснилось, есть и те, кто придерживается другой точки зрения. Да, Андрей Михайлович?
Да, совершенно верно. Сразу же обозначилось два тренда. Основное – это сострадание, как ты правильно сказал, да, соболезнование, шок от происходящего. И другой, гораздо меньше, но, на мой взгляд, более крикливый, более агрессивный, более бесчестный, безостенчивый – это те, которые пытались представить картину так, будто власти врут. На самом деле там все гораздо хуже. Там больше погибших, там больше трупов. Власти это скрывают, делают это намеренно. И вывод: власти обращаются с народом как быдло, и этой власти не место в этой стране. То есть чистый политический совершеннейший пиар.
И вот именно поэтому, для того, чтобы разобраться в том, что это за технология, кому это нужно и почему зарабатывают даже на слезах, горе и на смертях, мы пригласили в эту студию журналиста «Комсомольской правды», политического обозревателя Александра Гришина.
Добрый вечер.
Здравствуйте. И эксперта Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игоря Николайчука. Игорь Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И давайте для того, чтобы не быть голословным, Александр Павлович, вот вам слово.
Ну, я хотел бы сначала только добавить то, что вот когда Андрей Михайлович здесь сказал, что есть большой тренд сочувствия, да, скорби, и есть тренд меньший, но более активный или крикливый, я бы хотел просто уточнить, что вот этот второй тренд, он тоже использует терминологию сочувствия и скорби, но именно использует. Да, а как бы цель у него совершенно другая. Что мы видим? На самом деле мы видим, скажем так, ряд людей, которые мы можем назвать врагами современной России, нынешней России. Да? Это люди, которые находятся как за пределами Российской Федерации, так и внутри, являются как иностранными гражданами, так и гражданами Российской Федерации. Да? Вот. И вторая группа, она как бы немного отличается. Собственно говоря, с чего все началось, вот разоблачение вот этих фейков, всего остального, я думаю, что не первый я уже это скажу здесь, вы в этой студии, что есть некий, так сказать, украинский так называемый пранкер, который называет себя Женей Вольновым, да, вот, в миру Никита Кувиков, по-моему, да?
Да, Никита Кувиков, совершенно верно.
Вот, который родился в Донецке, 32 лет от роду, вот, потом, значит, переехал жить в Киев и так далее, и тому подобное. Именно он звонил, представляясь офицером МЧС в морге, говорил про 300, так сказать, грядущих тел, а то и больше, там сначала 200, потом 300, при этом издевался над сотрудниками этих учреждений фактически. Ну, человек мерзкий абсолютно, на самом деле, любитель детского порно, как выяснилось. Вот, человек, который за какие-то маленькие минимальные деньги брался травить свою собственную мать, свою собственную бабушку и так далее, и тому подобное.
Ну, травить не физически, а...
Ну, да, не ядом отравить, а по телефону. Опять же,
ну,
да,
проще говоря, да, разыграть.
Заказ. Человек, который любит разводить сначала каких-то девочек несовершеннолетних на то, чтобы они показали ему там по скайпу гениталии. Да,
ну, Александр Павлович, давайте от этих подробностей уйдем. Нет, мы поняли,
это
облик этого человека понятен.
Личность, понимаете? Это же не человек каких-то, не Павка Корчагин. Собчак.
Это тот человек, который совершает эти действия и спровоцировал практически и тех, кто неравнодушен к этой трагедии, остался здесь, в нашей стране, и считал, получая все эти спам-рассылки, все эти так называемые письма счастья о том, что власти замалчивают 300 трупов, перешли это другому, это тот человек, который спровоцировал эту лавину.
Это борец с Российской Федерацией, с россиянами, которых, как он считает, надо всех уничтожить. Это раз.
Сегодня Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении этого пранкера. Это нужно добавить...
Ну, вопрос, удастся его достать или нет. Я надеюсь, что на Украине нормальные люди раньше его достанут, чем наш Следственный комитет. Вот. Искренне надеюсь. И есть еще у нас внутри страны такая группа людей, да, это уже как некая социальная группа получается, так называемых блогеров-миллионников, видеоблогеры, да, которые использовали все эти фейковые записи, аудиозаписи, тиражировали их, размещали у себя на своих каналах в Ютубе и так далее и тому подобное. Эти записи, они насчитывали миллионы просмотров. У одного Николая Лебедева, так сказать, товарища из Санкт-Петербурга, 4 миллиона подписчиков, да, не магия, там 1,5 миллиона, по-моему, просмотров, да, есть тоже такая группа, сообщества. МДК тоже сообщество, основатель, значит, этого сообщества тоже вчера, постил вчера про то, что там трупов гораздо больше и так далее, там и 200, и 300, и 400, и до 500 даже у отдельных доходило, да, вот, но эта категория, она совершенно четко делится на две группы. Есть, например, некий Дмитрий Иванов, который сидит в Праге, но при этом в Твиттере обозначает, что его местонахождение – это «default city Russia». Да? Вот. Это уже говорит о многом. Который тоже убежденный, так сказать, борец нынешней России. Есть Евгений Альбац, 59 лет, который запомнилась всем фразой о том, что если Россия разделится по Уральскому хребту, ничего страшного не произойдет и так далее. Да? А есть вот мальчики, они именно мальчики, 22 года, я смотрел специально, 23, 24, самому старшему 26, да, мальчики, девочки, вот, в том числе и навальновские, да, из штаба Навального.
Да, 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 были.
Вот, руководитель региональных штабов.
Ну, Ксения Пахомова, например, глава штаба, да, Навального, да, в Кемерове,
23,
кстати.
23 года, по-моему, да, которая 24. Там... 24, да?
Да.
Вот, которая, так сказать, пищала, что их там всех расстреляют.
Совершенно верно, тех, кто придет на митинг.
Кто придет на митинг.
И можно ли назвать вот тех, кто заведомо ложную информацию рассылает, выбрасывает в это пространство, можно ли их назвать действительно неравнодушными людьми, людьми, которые исполняют свой гражданский долг, доказывают свою гражданскую позицию? Кто они, вот по вашей оценке? Вот те, кого Саша перечислил.
Алена, вы знаете, ввиду такое новое понятие «интернет-смердяковы». Безусловно, есть такие люди, которые делают это ради собственного удовольствия, не за деньги и ничего. Но это люди, на мой взгляд, с извращенной психикой, совершенно не в тренде. Это такие маргиналы, о которых даже, в общем, не стоит говорить во время драгоценного эфира. Но на самом деле, вся остальная вот эта шайка-лейка, ну, по-другому назвать ее, наверное, нельзя, это часть очень хорошо организованная, причем стихийно организованная. Вы понимаете, здесь вот конспирологические теории совершенно не работают, но это система. Это система. Это можно долго говорить, философствовать, какие-то приводить конкретные примеры, они ничего не решат. Я просто хочу вот в этот скорбный день вспомнить, что это не первый серьезный траур в Кемеровской области. Все мы помним трагедию, которая произошла на шахте Распадская, когда погибло очень много шахтеров. И вот было все то же самое. Единственной мишенью там был Аман Тулеев. Естественно, так скажем, это дело было региональное и дело владельцев шахты, поэтому там ничего такого не было.
Игорь Александрович, я прошу прощения, мы сейчас уходим на перерыв, после этого закончим.
Вот я просто...
Национальный вопрос.
кто и как пытается использовать трагедию, которая произошла в Кемерове. Вот об этом сегодня в этой студии говорят, ну, во-первых, хотим еще раз представиться, ведущий этой программы Андрей Баранов.
Да, Ирина Афонина.
И сегодня с нами политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин и эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук. Игорь Александрович, я думаю, вы не будете против, если мы сейчас, вот мы прервали вашу мысль, но поняли ее смысл. Мы сейчас хотели бы услышать комментарий еще одного журналиста «Комсомольской правды», специального корреспондента «Комсомолки» Дмитрия Стешина.
С трагедией в Кемерово наша пятая колонна работает по украинским методичкам. Я смотрел прямой эфир с митингов Кемерово, смотрел нарезку всяких сообщений от людей с тяжелыми психотравмами. Эти люди транслировали информацию от провокаторов. От выражения «информация пришла или прошла» меня чуть не вырвало. Я вспомнил дым покрышек на Майдане, суету мартовского Крыма, первые месяцы донбасского восстания. Информация прошла, источник надежный, назвать его не могу, подставлю человека. Если вы слышите такое, сразу посылайте доброго информатора как можно дальше. И крепко запомните, если будете спорить по поводу утаенных жертв кемеровской трагедии. Все это эталонная отработка пропагандистов. И она применялась везде. От Норд-Оста до Беслана и Майдана. Дмитрий Стешин, специально для Радио КП.
Ну вот давайте обсудим сейчас то, что сказал Дмитрий. Он считает, что здесь у нас напрямую применяются те самые технологии, которые применялись на Украине. То есть те самые майданные технологии, отработанные и на других странах. Вы видите эти, эти признаки вот этой методички, как делаются майданы? Вот в том, что происходило в Кемерове, вот этот несанкционированный митинг в Москве накануне.
Вы знаете, с точки зрения вот тех специалистов, которые изучают эти процессы, конечно, то, что происходило в Кемерове, в Волоколамске и в других местах, где возникали такие стихийные митинги, это, безусловно, не майданные процессы, и было бы слишком большим упрощением, я бы сказал, соблазном политическим, сводить все, что это Майдан. Майданный процесс – это серьезное дело, когда принято кем-то политическое решение по сносу власти, когда по специальной методике подготовлены группы боевиков, разработан комплекс мероприятий по привлечению с помощью различных уже СМИ, источников информации и методов манипулирования общественным мнением, создание вот этого, так сказать, массовости для, скажем...
А вы не предполагаете, что найдутся некие силы, которые попытаются оседлать вот эту волну негодования, протеста, растерянности людей, которые ищут, на кого бы выплеснуть свой гнев, ищут ответственную, находят ее во власти. Вот она рядом, вот эти чиновники-бюрократы, вот эти, значит, бизнесмены, вот эти коррупционеры. Они пока не организованы, эти люди, но они уже настроены очень экстремистски, скажем там. И тут найдутся силы, которые направят их в то русло, которое сочтут необходимым для себя. И это будет уже политически ангажированный протест.
Вы знаете, коллеги, конечно, как говорится, от суммы от тюрьмы не зарекайся, но в данном случае вот майданные технологии в чистом виде, вот по всем классическим признакам. Это был в нашей недавней истории болотное движение. Вот это типичное. Вот там все то, что мы сейчас видим, было задействовано. Что касается нынешних процессов, на мой взгляд, это такая планомерная, долговременная, рассчитанная на немедленный эффект работа по... Ну, назовем это правильный такой термин. Все должны понимать, что это действительно существующее... как бы консистенция политическая, это создание непосильной нагрузки на режим для того, чтобы ослабить режим и его затем переформатировать, трансформировать. Угу. Сейчас мы вступили в такой период, когда через 6 лет нам снова будут пытаться трансформировать режим. Ну, скажем так, прямо режим Путина, хороший он или плохой, это другой разговор, и, значит, мы пока это оставим. Тут, как говорится, дело вкуса, там, личного опыта. Угу. Но совершенно четко у американцев уже существует очень хорошее высказывание одного из толковых аналитиков Rand Corporation, который замечательную фразу сказал: «Джентльмены, Россия – это не проблема. Проблема – это режим Путина». Я еще раз повторю. Россия – это не проблема, проблема – это режим Путина. Вот какая-то трансформация этого режима, она, в общем-то, и ставится целью вот таким, скажем, достаточно брутальным образом, комплексом методов, и к этому делу привязывается все. Вот одну минуточку я просто хочу сказать, для меня это очень важно. Я наблюдаю за вот такими вот событиями, ну, вот уже практически 40 лет. Оставим в стороне там советское время, там Чернобыль, это отдельный разговор. Но буквально до 5 декабря 2011 года, когда стали понятны электоральные перспективы Путина на третий срок, Россия в западной печати характеризовалась как страна печали, страна катастроф. Вот ей все время не везет. Ей, понимаете, каким-то образом, значит, ну вот она, русская меланхолическая душа, вот скорбь, скорбь, вот что является признаком современной или вообще России, исторической. Но с той даты, которую я назвал, все радикально изменилось. Началась перед болотным движением вот такая информационно-психологическая стратегическая операция «Россия без Путина». Совершенно четко. И как бы надо мной не смеялись вот эти вот адепты, так сказать, западного, там, скажем, видения ситуации в России, вот, но это факт, это можно приводить к тому этого дела. И все радикально изменилось сразу. За все стал отвечать Путин, власть.
Понятно. Вот. Игорь Александрович, вы знаете, я вот позволю себе не во всем с вами согласиться, по одной простой причине, да, я просто видел тоже сети, соцсети те же самые, когда вы говорите про Болотную, да, была такая попытка, но они очень вовремя сумели понять, что так называемый креативный класс и городские сумасшедшие, которых они выводят на свои мероприятия, это не бойцы. Офис-менеджер, который, так сказать, ничего тяжелее листочка бумаги не держал в руке, он не пойдет воевать, кидать, швырять. А вот Волоколамск и Кемерово, как раз у них были попытки, как сказал Андрей Михайлович, отседлать, потому что появились уже призывы в сети «берите оружие». Понимаете, это та масса народная, которая кипит, разум возмущенный, это те мужики, страшен бунт которых, да,
русский бунт. И за их спину в нужный момент возникнут боевики откровенные, да, которые, далее, у которых в руках будут биты или даже оружие.
Беспощадные,
будет,
да,
поздно уже.
Но эта попытка она была и в Волоколамске, да, Навальный, кстати говоря, туда приезжал. Посидел на обочине в машине, не стал вылезать, потому что понял, или ему сказали, парень, тебе тут ничего не светит. И такая же попытка была в Кемерово, когда пришла куча людей, так сказать, с радостными лицами. И такая, и в Пушкинском сквере вчера, на Пушкинской площади в Москве тоже, так сказать, кричали: «Долой власть чекистов, Путин, уходи!» И так, это скорбь? Нет, это не скорбь. Это попытка перевести все в русло политического протеста и использовать для этого тех людей, для которых булыжник привычнее, чем Рейсфедер.
Если можно, я отвечу.
Да, у нас полторы минуты.
Да, в ваших словах, безусловно, есть большая доля правды, но давайте говорить, слово «политический протест» очень сложный носит характер. Оседлают они или его нет, это другой вопрос. А что дальше? В какое русло вот пойдет вот этот неуправляемый хаос?
Ну, по украинскому сценарию, по майданскому.
По какому сценарию пойдет? Когда был майдановский сценарий, там была подготовлена элита, идеологически подкованные правые боевики, которые годами, даже десятилетиями ждали своего часа, занимались идеологией, занимались пропагандой, содержались Госдепом и даже, скажем, это самое, в Госдепе был украинский сектор, который возглавляла, как вы знаете, жена Порошенко, извините, не Порошенко, Ющенко, Кэтрин Клефф. Ющенко. Значит, вот. Здесь же что? Это чистой воды провокация. Создать еще больший хаос, создать еще большую вот этот очаг недовольства, чтобы потом, ну, применили силу, там,
да,
скажем.
Конечно, да, конечно, они могли повести,
да,
эту,
да, толпу, да,
на администрацию,
и что?
Городскую, кемеровскую,
да,
Кузбасскую.
Ну, поведут они на администрацию, да, дальше
так,
что?
Значит, ОМОН будет разгонять, польется,
да,
кровь, да?
Все,
это все покажут.
Поднимутся другие города.
Вот, да, поднимутся другие города. Вот уже, значит, власть показала свой кошмарный оскал. Она нас ненавидит. И пошло-поехало потихонечку.
И Ходорковский на белом коне возвращается из-за границы. Вы говорите, элита, а они вот сейчас, они никуда не делись. Алексашенко, да, Нечаев, Ходорковский. Вот те, которые были в 90-х, рулили конкретно страной, и которые не у власти, но которым очень хочется. Они готовы.
Ну и потом давайте вспомним, что представители некоторых СМИ выезжали к Ходорковскому на так называемые обеды, завтраки и ужины. И эти встречи зафиксированы, и они потом возвращались сюда. Ну, понятно, что не чайку они туда попить ездили, хотя и это тоже.
Работа ведется скоординированно, никто не мог предположить трагедию в Кемерово, но такие возможности они будут пытаться использовать в дальнейшем, чтобы как фитили использовать, для того, чтобы поджечь.
Причем вот эти блогеры, которые постили, они на самом деле могли даже и не преследовать таких целей. Большинство ими просто воспользовались.
Но возникает вопрос. Вот я сейчас зачитаю одно сообщение. Закон надо принимать против таких отбросов человечества и карать. А что? Как вам эта мысль?
Национальный вопрос.
В течение этого часа с вами мы, ведущие программы «Национальный вопрос», Андрей Баранов.
И Ирина Фунина.
И мы позвали в нашу студию эксперта Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игоря Николайчука и политического обозревателя «Комсомольской правды» Александра Гришина. Сейчас, когда Россия и многие к нам присоединяются, скорбят о жертвах кемеровской трагедии, находятся те, кто на этом зарабатывает себе аудиторию, очки, считай, деньги. Это те люди, которые в первые же часы начали или, как украинский пранкер Вольнов, рассылать заведомо ложную информацию о более чем 300 погибших. Или подхватывали эту информацию и далее распространяли ее. Такая, знаете ли, веерная спам-рассылка. И, кстати, могу сказать, что на следующий день, 26 марта, когда мы начали обсуждать эту трагедию здесь, в прямом эфире, к нам на WhatsApp и Viber приходили сообщения, вот я их не зачитывала, следующего содержания. Я просто сейчас могу об этом сказать, поскольку мы обсуждаем эту тему. Ну что, комсомольцы, молка, слабо рассказать о 300 погибших, что молчите и так далее. То есть нас вынуждали пойти на поводу о непроверенных достоверных сведениях, выдать их в эфир и сказать о том, смотрите, что происходит. Вот сейчас, вот те, кто присылал эти сообщения, вам не стыдно за то, что вы делали?
Ну, это не ладно, стыдно, эмоционально. Абсолютно. Им не стыдно, да, это люди делают специально.
Ну, может быть и так. Я же хочу сейчас зачитать сообщения наших радиослушателей, и из них как раз формируется, на мой взгляд, очень правильный вопрос, который следует задать нашей аудитории. Но вот одно сообщение я уже прочитала. Люди требуют наказания за подобные, ну, скажем так, непроверенные сведения. И зачитываю следующее сообщение. Так называемые социальные сети можно эффективно использовать в деструктивных целях. И то, что происходит с вбросами дезинформации, это просто отладка инструмента. Как бы мы ни хотели свободы, тут нужен контроль. Вот я хочу обратиться к нашим радиослушателям. Я думаю, что вы, уважаемые коллеги, меня поддержите в этом вопросе. Ведь мы часто слышим, что все эти блогеры, все те люди, которые ведут, ну, скажем так, разговор напрямую со своей аудиторией в социальных сетях, они говорят, зачем вы, СМИ, нужны. Вы уже свое отжили. На первый план выходим мы, которые выдают информацию сразу. Это информация, которую мы получаем от нашей аудитории. И они говорят, мы заменяем СМИ. В таком случае вопрос вам, наши уважаемые радиослушатели, должны ли быть СМИ без ответственности? Потому что давайте вспомним, когда на одном из центральных российских каналов, если я не ошибаюсь, у них была какая-то рубрика «Сказано великими» или что-то знаменитыми, была приведена цитата Геббельса, тогда уволили весь отдел.
Весь отдел. Это «Россия-24».
Совершенно верно. Когда один из телеканалов провел опрос, который назвали кощунственным, мы тоже помним, что это вызвало...
Телеканал «Дождь»,
совершенно
Ленинградской блокаде. Да, надо ли было, значит, держать блокаду ленинградскую или сдать город?
То есть мы понимаем, СМИ, какими бы они ни были, считающие себя оппозиционными или, как нас называют там, государственниками, любые СМИ несут ответственность за что, за то, какую информацию они выдают в эфир. Блогеры ответственности не несут. Вот как вы считаете, должны ли быть СМИ без ответственности? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Наверняка найдутся те, кто скажет, что это и есть настоящая свобода. свобода слова.
Лен, ты знаешь, вот я, извините, я могу пример из своей собственной практики привести. Из той же Болотной 6 мая 2012 года, да, когда вот знаменитый разгон этот был якобы. В чем отличие обычного журналиста от так называемого гражданского журналиста, как они себя позиционируют? Я хожу просто и фиксирую то, что происходит вокруг. Они, значит, тусуются в качестве протестного электората, даже кидаются там что-то и прочее, это пятое, десятое.
Уже.
Вот, да, они протестующие такие, они активно протестуют, но когда к ним подходит ОМОНовец, они достают, значит, я гражданский журналист, я вот снимаю здесь на iPad и так далее, понимаешь? Вот и все. Когда берут за жопу, они становятся гражданскими.
Мы в эфире. Журналистом.
Так, я зачитаю еще одно сообщение. Вот, Александр Павлович, услышали в вашем списке, ну, тех, кто распространял вот эту ложную информацию, Немагию. Что пишут?
Много.
Да, не надо на Немагию наезжать. Они выпустили видео, в котором рассказали о ситуации в городе. Так как сами являются жителями Кемерово, они не утверждали, что погибших больше, чем по официальным цифрам. Они просто рассказали, о чем говорят люди. Внимание! Что было сказано Михаилом Печерским и Алексеем Псковитиным, которые, собственно,
есть Немагия.
Совершенно верно. Итак, они рассказали о 174 трупах в морге на Волгоградской. Также они предложили поверить голосу некой анонимной женщины, которая позвонила на WhatsApp и раскрыла информацию о 355 жертвах. Скажите, это то, о чем говорят жители города?
Эта женщина, наверное, вполне возможно, перед этим поговорила с этим пранкером с Украины, да? И который представился сотрудникам ЧС. И пошло-поехало, как снежный ком.
Ну, давайте дадим возможность нашим радиослушателям обсудить с нами этот достаточно важный национальный вопрос. Роман из Твери нам дозвонился. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот очень хорошая у меня есть история о как раз вот этом вот сообщениях о большом количестве погибших. Да, вчера, да, в ВКонтакте получаю репост о том, что... Да, о том, что, значит, да, там вот 300 человек и так далее. И такой вот от моих, как там, от знакомых. И специально, в принципе, проигнорировал, не стал, да, там, комментарии никакие вставлять. И тут буквально через несколько часов получил, ну, вот, проясняется вот эта ситуация, эта история с взрослыми и всем остальным. И еще очень меня сильно, ну, возмущает и печалит то, что многие люди, вот они пиарятся на вот этой вот трагедии, по 10 раз на дню там обновляют страницу, как им как бы, как они сочувствуют, как им больно. Вот, я просто хочу сказать, знаете, мне тоже очень больно, но вы подумайте о том, что вы конкретно вот сделали, чтобы вокруг вас мир стал лучше и безопаснее.
Понятно, вот, спасибо
и,
вам
там,
большое.
Сходите там в детский дом, поиграйте с детьми, да, а не вот, занимайтесь вот этим вот.
Извините. Вы да, правы,
более,
абсолютно, спасибо.
Более на показ не надо свое показывать.
Так, да? Я зачитаю еще несколько сообщений. Пишут про блогеров. Это шайки, лейки, не люди, ни флага, ни родины у них нет. Едят хлеб, который выращивают на земле, где они живут, и тут же плюют на эту землю. Следующее. Да кто наживается? Как я понимаю, люди собрались на стихийный митинг, потому что им не безразлична их судьба, судьба их детей. Их привела общая скорбь. Не нужно думать, что если люди всегда были за оппозицию, то сейчас они просто хотят раскачать общество.
Это про какой митинг речь идет?
Ну, речь идет о несанкционированных митингах, Москве, которые прошли.
Про Москву
не уточняется, но не суть.
Сегодня
важна.
В номере, который «Комсомольской правды», который вышел, репортаж Ульяны Скобиды, нашего специального корреспондента из Кемерово, с митинга, который там прошел. И стоило что-то говорить только людям. Да 64, врете, сволочи. Вы давайте, говорят власти, сами вы сейчас организуйтесь, пойдем в морг в вашу инициативную группу. Приезжают, подтверждают, да, все правильно. За сколько вы продались, нецензурные? Это что? Это люди что, вот свою скорбь выражают?
Андрей Михайлович, вот я вчера написал заметку про этого Вольного, да, вот захожу в комментарии, смотрю, Гришин, сволочь, гад, куда ты дел сотни погибших детей? Ага, опять Украина виновата. Что ты там понапридумывал про какого-то пранкера? Я говорю, ребята, сходите к нему на канал в Ютубе, сами послушайте, что это, кто это, как это. Я не... Что вы мне говорите, как будто я это из пальца выслал? Это он сам признается, открыто. Сходи. Нет, это ты, гад, врешь, сволочь и так далее.
Ну вот напишут, главная проблема в том, что официальные СМИ и власти Кемерово первое время молчали, тем самым породили недоверие людей, дали почву пранкерам. У меня просто единственный вопрос. Что значит первое время молчали? Когда не было понятно, сколько людей находилось в этом торговом центре, сколько погибших, составлялись списки.
Лен, власть была растеряна, это очевидно. Мы давай признаем очевидное тоже. Власть была была растеряна, она не знала, что делать, испугана, что сейчас скажет Москва и что будет. Люди думали и об этом. Люди есть люди, к сожалению. И это видели, это почувствовали, если хочешь. Народ это почувствовал.
Михалыч, раз в неделю, вот извини, пожалуйста, Андрей Михайлович, у меня балкон выходит на две стороны, на запад и на восток.
Я, ну, как, значит, интересно.
В Алтуфьево выхожу, там, то туда покурить, то сюда покурить. Раз в неделю, а то два раза я либо с одной стороны, либо с другой стороны вижу дым. То склады горят какие-то, да, там, на Дмитровке, то в Мытищах что-то горит и так далее и тому подобное, понимаете? Невозможно сразу сказать, определить, что вот это событие именно вот такого масштаба, понимаете?
Да, ну вот что нам еще пишут. Это не свобода слова, а словоблудие. Ответственность должна быть во всем, иначе полный хаос. Вот Алексей из Ставрополя нам звонился, давайте его послушаем. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте. Не могу сказать добрый вечер, просто здравствуйте.
Здравствуйте.
А хочу выразить свою скорбь и сердечное участие ко всем людям в Кемерово, всех, кто потерял своих близких. Значит, по теме разговора хочу сказать, что все-таки очень жаль, но в нашей стране почему-то люди, особенно молодые люди, активные довольно-таки, ведутся почему-то на все это. Это провокация, ну, мое мнение. А все, что касается блогеров и же с ними, мне кажется, ну, просто это жажда какого-то хайпа, может быть, заработать на этом просмотры и так далее, и все это, какие-то деньги, может быть. Но что не может не радовать, значит, сегодня буквально я встретил видео на YouTube, правда, по ссылочке, ну, из определенной группы там по интересам. А один паренек из Ростова, не буду говорить кто, ну, я так думаю, многие его знают, занимается определенной автомобильной темой. Человек, цитировать опять-таки не стану, много брани, но смысл в том, что человек говорит, мне стыдно сейчас, в данный момент, называться автоблогером, простите, блогером как таковым, потому что все это себя ведет непонятно как. Нельзя греть руки, нельзя зарабатывать, нельзя хайпиться на этом, это же ужас какой-то.
Понял вас.
Да. Я как человек и как мужчина, да, мне 33 года, все, что я смог сделать, когда обо всем этом узнал, я вот, ну, просто поплакал и приехал домой, обнял своих детей.
Алексей, скажите, пожалуйста, а эти люди должны отвечать за ту информацию, которую они распространяют? Или это свобода слова, что хочу, то и говорю, так думают мои подписчики, имею право это высказывать и не вам меня ограничивать? Вот нужна какая-то ответственность за слова?
Я думаю, что нужна. Я бы не давал повода им говорить о том, что их кто-то пытается прижать, но только из расчета на того, что в нашей стране большая часть людей все-таки думающие, да, то есть я как человек думающий, я нигде не могу, я не репощу ничего, я не ведусь на все это. Я не думаю, что мне прислали информацию, я ей владею, смотрите, какой я умный там, или какой я осведомленный там и так далее. Я не верю во все это. Я считаю так, что все стороны этого вопроса, те люди, которые говорят 64 жертвы, и те люди, которые говорят, там, не знаю, 300, 500 там, и так далее, все это в любом случае выплывет. То есть здесь должен быть даже в таком медийном пространстве, в СМИ, в блогах, интернет и так далее, я думаю, что везде должен быть такой состязательный процесс.
Понятно.
Это как
спасибо. Спасибо, Алексей.
Понятно. Вам. Спасибо, Алексею. Я напомню нашим радиослушателям вопрос. Должны ли быть СМИ без ответственности? Ждем ваших сообщений и телефонных звонков. Через две минуты мы к вам возвращаемся.
Национальный вопрос.
Сегодня в студии ведущий программы Андрей Баранов
и Елена Афонина.
И с нами политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин, эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук. И мы, идя за комментариями наших радиослушателей, которые оценивают то, как повели себя некоторые блогеры в этой ситуации, когда выдавали своим подписчикам абсолютно непроверенные цифры по количеству жертв трагедии в Кемерове, и тот, кто спровоцировал этот вал сообщений, украинских пранкер Вольнов. Вот отталкиваясь от этой темы, мы решили вот о чем вас спросить. Должны ли быть СМИ без ответственности, потому что все эти блогеры говорят о том, что они заменяют собой СМИ, и именно поэтому старые традиционные способы получения информации рано или поздно умрут. Игорь Александрович, как бы вы ответили на этот вопрос? Должны ли СМИ отвечать за всю информацию, которую они дают, и являются ли блогеры СМИ?
Отвечаю однозначно, постараюсь тезисно. Значит, блогеры СМИ ни в коем случае не являются по одной простой причине, что уровень их охвата аудитории при всех там тех цифрах, которые они показывают, ни на какие СМИ даже близко не претендует. СМИ – это вот когда меня вот лично, я чувствую себя вот ответственным перед, скажем, обществом аудитории, например, в «Вестях» смотрит 16 миллионов человек. Вот. Mm-hmm. А дорогие блогеры могут там как угодно изгаляться. Это продукт развития коммуникационных технологий, а не СМИ.
Но и... ведь то, что они пишут, становится доступным, да, миллионам. Потом идут, да, репосты, и это, да, уже десятки миллионов.
По-моему. Значит, даже насчет того, что там перепосты, миллионы и прочее, с этим надо еще серьезно разбираться. По крайней мере, извините меня, за всю историю сети не было зарегистрировано даже на Майдане. Даже на Майдане. Используя сетей для каких-то вот, скажем, антиправительственных потенциалов, понимаете, создания, потом их реализации. Теперь, что касается, да, я еще раз просто скажу, что это даже Виктория Нуланд, которая явилась отцом, так скажем, стабилизации киевского режима после Майдана, она сделала такой вывод, что те сетевые возможности, там, планшеты, цифровые технологии там, и прочее, являлись лишь коммуникационным средством на Майдане. Перейдите туда, начните драку под камерой, там еще чего-то. Вот. Но когда она приехала стабилизировать ситуацию, она первая сказала: возьмите под контроль телевидение. У вас все это телевидение принадлежит олигархам, а не вам. Возьмите под контроль. И когда она, скажем, в Конгрессе выступала на специальных слушаниях, там, помощь Украине и прочее, она просто говорила, ее совершенно не волновало, как там донбасские сепаратисты, как они их называли, вели боевые действия, она говорила, они заняли города, где находится 7 телевышек, которые транслируют российские передачи. Уже 2 отбили. Надо еще 5, так сказать, вот заглушить, или чтобы российские передачи не проходили, и все. А речь о блокировке интернета и прочее просто не шла. Теперь второй, значит, важный вопрос. Давайте, дорогие, значит, коллеги, слушатели, вообще граждане России, поймем очень простой факт. Ну, жизнь течет вперед. Вот солдат с трехлинейкой – это уже отсталая, понимаете, технология установления контроля. Солдат с газетой «Правда». Ну, тогда еще «Комсомольской» не было. Вот, нынешний символ времени. СМИ превратились в оружие. Я, например, считаю, что даже в стратегическое оружие. В оружие сдерживания. А у нас сейчас происходит там робкие законы, принимаются против блогеров, еще это на самом деле. Люди ходят по улицам, значит, не с пистолетами, а с информационными автоматами. И никто их, так сказать, не контролирует. И они повторяют классический, значит, пример Дикого Запада на Америке. Сейчас это у них называется свобода слова, а раньше называлось свобода на оборону. Да, там это, вот, которые там ВАДА, вот это, вернее, не ВАДА, это ассоциация по торговле оружием, которая говорит, да не запретите на все расстрелы, несмотря на то, что происходит в школах, там каждый день расстреливают это сам. Мы свободная страна, вот мы покупают, будем это сам продавать, все. Вот. У нас, к сожалению, вот до сих пор этот вопрос не решен. Давно пора понять, что государство в современной ситуации имеет право на информационное насилие.
О как!
Так, давайте, да, давайте там послушаем еще.
Да, звонки. У нас есть телефонные, да, звонки и сообщения. Вот, например, народ сам может наказать блогеров, просто отписаться, да, от них, пишут, да, нам. И что еще? Очень много
или
сообщений.
Просто сейчас... отпить не буду говорить, что?
Да, смотрите, следующее сообщение. У блогера ответственность не больше и не меньше, чем у любого человека за свои слова. Вот так вот. Ну, давайте послушаем Игоря из Москвы. Игорь, вы в эфире, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот присоединюсь к этому мнению, что ответственность не больше и не меньше у блогера, чем у любого за свои слова. Но, мне кажется, вы слишком эмоционально относитесь к проблеме. Просто есть люди, которым этот вид деятельности интересен. Ну, очень много психотипов. Есть там бомжи, есть там педофилы, есть там коррупционеры. Ну вот есть такие люди. Ну,
понимаете, профессии коррупционер нету.
И профессии нету. Бомжа с педофилом
есть
тоже нет.
Есть вид деятельности.
Бомж вид деятельности?
И коррупционер тоже
вид деятельности. А блогер есть такой вид деятельности?
У вас интересные понятия в современном обществе, о том, как оно устроено. Я даже не знаю, что на это сказать.
Ну, если блогер занимается сознательной дезинформацией, как к нему относиться?
Да никак к нему не относится. Пусть занимается. Это
человек, который
формирует иммунитет.
Это человек, который выходит в публичное пространство.
Игорь, простите, бога ради, я не знаю, сколько вам лет, дай бог, чтобы все было в порядке, крепкая семья и прочее, но если некий блогер, ну вот будет точить на вас зуб, и дальше на свою многотысячную аудиторию говорит, что Игорь из Москвы, и дальше идет откровенный пасквиль, вы также будете относиться к этому, ну что, это его мнение, пусть говорит, имеет право.
А? Вот, честно говоря, был похожий эпизод, но мне без разницы, вот что он там говорит.
Про вас и ваших родных?
Моя жизнь, мне все это вот...
А ваши коллеги потом скажут, а я прочел про тебя такое, так вот ты какой, я тебе больше руки не подам. И
что,
не подавшись, ладно, как-нибудь проживу.
Ну, как хорошо.
Ну, отлично, это замечательно. Здорово. Слава богу, что у Игоря крепкий иммунитет, пожелаем ему здоровья и дальше не обращать внимания на это.
Он не сталкивался с такой ситуацией.
Ну, ладно, мы не будем сейчас на этом.
Да, пожалуйста.
Коллеги, я хочу обратить внимание все-таки на то, что... Хотел обратить бы внимание на тот простенький факт. Я понимаю, кстати, вот аргументацию Игоря. Я не значит, что я разделяю, но я ее понимаю. Но надо себе представлять и то, что блогер, воленс или не воленс, как говорится, занимается манипулированием сознанием. И в какую сторону он будет его манипулировать? Это уже, скажем, вопрос даже не моральный, и даже не, я бы даже сказал, не философский.
А какой же?
Это вопрос безопасности государства. Ну, как мы это дело не поймем? Значит, манипулировать можно по-разному. То, кто изучал блогосферу, замечательно там есть. Там блоги судомоделистов, которые между собой дерутся из-за того, что там неправильный иллюминатор какой-нибудь там кто-то изобразил. Но есть же блоги, которые сплачивают подростков в группы смерти. Есть блоги, которые поощряют нездоровые, не совсем психически здоровых людей фантазии о том, что им надо ампутировать конечность, предлагая услуги такие, только по той простой причине, что они думают как инвалиды и чувствуют себя инвалидами. Понимаете? Там же полно вот такого дела-то на самом деле намешано. Но когда мы говорим, почему мы должны поставить некий препон, ну хотя бы хоть какой-то минимальный контроль за деятельностью блогосферы, кстати, это новая медиа, не только блогосфера, потому что социальные сети и прочее, значит, мы должны себе четко представлять, что блогеры уже, как манипуляторы в новой современности, не заменяют СМИ, а являются некими новыми субъектами манипулирования сознания. Причем, если они начинают манипулировать сознанием на распад государства, вам нужно еще распад России по Уральскому хребту или еще что-то. Давайте тогда, значит, поощрять все, что они там это говорят. И в этой связи, очень просто и хочется сказать, тратятся большие деньги на то, чтобы работать с так называемыми независимыми СМИ, это блогеры, в России, и воспитывать, учить журналистов-расследователей, которые ходят по моргам и потом говорят, что все вот это неправда.
Одна фраза. Вспомним Мустафу Наему. Одеваемся потеплее, берем с собой кофе и хорошее настроение. С чего все началось?
А вы вспоминали, Александр Павлович, еще одну замечательную фразу Алексея Навального. Помните?
А, да. Вы не рефлексируете, вы распространяете.
Ну,
да.
Вот это как раз тот
это
девиз,
уже, да.
которым руководствуются для того, чтобы вот эту информацию уже в качестве такой веерной рассылки предлагать всем, кто по-настоящему неравнодушен к той трагедии, которая сейчас, я уверена, в сердце каждого нормального человека отдается болью, но, тем не менее, использовать ее в своих целях. Спасибо всем, кто был с нами.
Национальный вопрос.